Часть пятая. Акулья стая. Первонаперво знайте, что Нуор воистину выродком был, хоть и рыцарем. Безжалостным в своих амбициях, неумолимым в своих убеждениях, упрямым в своем стремлении пересечь драконий хребет. Но хуже всего была его непоколебимая вера в свои собственные ошибочные представления о том, что лежит за этими ледяными вершинами. Во-вторых, знайте же и другое. Я скучаю по своему другу, ибо не заслужил он столь холодного конца своей истории, хотя и мыслю, что по-иному и быть не могло. Из предисловия ко второму изданию «Хроника Региси Нуора», написанного картографом первого его похода, отказавшимся сопровождать Регу во время его катастрофической второй экспедиции, когда корабль и команда исследователи исчезли во льдах. Глава 20. Прошлепав по прибрежному мелководью Америлового моря, Дал выбрался на берег и воткнул тупой конец своего гарпуна в красный песок, тяжело опершись от древка и глубоко дыша после долгого погружения. На холоде пляжа от его мокрой кожи шел пар. Повернувшись, он посмотрел на морскую гладь, на маслянистые волны, окрашенные во все оттенки зеленого и более густого Америлового, мерцающее зеркало, исчезающее вдали. Море раскинулось под сводом ледяной пещеры, простирающейся на сотни лиг в ширину и на вдвое большее расстояние от берега. Свод этот вздымался на поллиги над поверхностью воды, а морское дно скрывалось в неизведанных глубинах, в окутанных вечной тьмой пределах, охраняемых сновидцами. Эти воды усеивало несколько скалистых островков, но большая часть суши здесь представляла собой бесконечный песчаный пляж, протянувшийся вдоль кромки воды и нависающего над ним свода и обрамленный с другой стороны высокой ледяной стеной, уходящей куда-то в туман. Прямо над головой ледяной мир разрывался полоской неба, такого далекого и холодного, что мало кто осмеливался даже поднять туда взгляд. Наверху лежит только смерть. Здесь внизу жизнь оберегал приют, колыбель, вскормившая все живое. Дал вытер влагу со лба. Над морем в отдалении от берега парил порожденный областями кипящих вод теплый туман, клубами поднимаясь из-под высокой ледяной крыши. Сквозь серую дымку проглядывали разглаженные паром поверхности льда и острые, как копья, сосульки, очерченные наростами светящегося лишайника и фосфорицирующими оборками грибов. Вконец измученный, Дал позволил сети соскользнуть с плеча и упасть на пляж. Несколько черных блестящих ракушек абелинов откатились в сторону. «Сейчас соберу!» — крикнула у него за спиной Хена, метнувшись к нему прямо через песчаную деревню, которую слепила на берегу, ожидая его. Дал улыбнулся ей. Ей было всего 8, вдвое меньше, чем ему самому, но она уже здорово вымахала в рост, что свидетельствовало о примеси наорской крови. Хотя ручки и ножки у нее были все еще тоненькими, как водоросли. Длинные темные волосы Хены, перемежающиеся унаследованными от пантеанцев зелеными прядями, оставались все столь же дикими и неухоженными. Пройдет еще года 4 или 5, и эти кудри будут острижены в знак ее вступления в пору девичества. Я возненавижу этот день. Дал провел пальцами по своим коротко подстриженным волосам, которые, как и у сестры, представляли собой смесь черного и америлового. Его обнаженная грудь тоже покрылась пушком, вопреки его молитвам. Он пытался сбривать эту унизительную растительность острым краем ракушки, но в основном все заканчивалось лишь болезненными порезами. Далу хотелось иметь такую же гладкую кожу, как у остальных мужчин, чистокровных пантеанцев, хотя не то чтобы от этого был бы какой-то толк. Он поднес к лицу растопыренные пальцы, разочарованно глядя на едва заметные перепонки между ними, не то что у остальных. Опустил руку и покачал головой. Даже уши у него были слишком большими и слишком уж оттопыренными. Вдобавок практически круглыми, лишь с намеком на характерные для здешних мест острые кончики. Их-то уже не обрежешь. Все было проще, пока он был еще мал, когда волосы были длиннее и удавалось скрывать наорскую кровь, текущую в его жилах. Но кое-что не так-то легко скрыть. В первую очередь, безошибочно узнаваемый блеск его голубых глаз. Даже у его сестры были америловые, густо-зеленые глаза их отца, чистокровного пантеанца, как и у большинства обитателей приюта. Дал был рад за нее, пусть и даже и немного завидовал. Закончив собирать ракушки, Хена с трудом потащила тяжелую сеть по песку, он двинулся, чтобы помочь ей. «Мы в двух лигах от дома, Хена. Таким шагом мы доберемся туда не раньше завтрашнего дня». Она сердито посмотрела на него.
«Я справлюсь. Я не ребенок»,
— оттолкнув его руку, указала на зеленую пену, накатывающую на берег.
«Присмотри-ка лучше за Нефой, покуда она не выползла сюда и не расцарапала себе брюхо о камни».
Сестра была права. Не следовало оставлять давнюю подругу без внимания. Он протянул Хенне ладонь. «Дай-ка мне одного из этих обелинов». Просияв, она порылась в сети и бросила ему ракушку. Несмотря на все ее усилия, та упала на песок между ними. «Хорошая попытка».
«Я как раз туда и целилась», —
отозвалась Хена, показав ему язык и вновь хватаясь за сеть. Покачав головой, Дал подошел и поднял большую раковину. Потянулся к поясу и вытащил из ножен стальной кинжал, одно из своих самых ценных сокровищ, подарок отца на день острижения волос, знаменующий расставание с детством. Подковырнул лезвием и отбросил в сторону одну из половинок раковины, открыв мясистую мякоть. На поверхности ее извивались несколько червяков-слюнявок, которых пришлось выковырять и бросить на песок. Покончив с этим, Дал отступил назад к набегающим на берег волнам. Нефа уже выбралась на мелководье, показав над водой часть спины. Однако это означало, что Далу все равно предстояло зайти в прибой в пояс, чтобы добраться до нее. Его штаны из тюленьей кожи, плотно облегавшие бедра, уже почти высохли, но Нефа ждала своей награды. Предвкушая ее, она слегка подпрыгнула на своих похожих на крылья перепончатых передних лапах, выбросив на берег еще несколько волн поменьше. Приближаясь, ему пришлось остерегаться спирального рога, пикой торчащего вперед у нее из-за лба, чтобы в нетерпении она случайно не ткнула им в него. Когда Дал протянул ей приготовленное лакомство, Нефа сунулась вперед и нежно прикоснулась губами к предложенному сокровищу, высунув розовый язык, чтобы извлечь им моллюска из его раковины. Перемолов его своими острыми зубами, фыркнула от удовольствия, из двух отверстий по бокам от длинного торчащего вперед рога вырвались струйки пара. Дал улыбнулся и провел ладонью по ее гладкой серой щеке, пальцем потерев складки вокруг правого глаза. «Кто у нас самая лучшая оркса во всем море?» Нефа издала низкое урчание. Он попытался изобразить этот звук, очень похоже заурчав в ответ, давая ей понять, как сильно ее любит. И стоило ему это сделать, как его захлестнула волна гораздо более глубоких ощущений. Конечно, Дал и без того чувствовал запах ее мокрой кожи, ее влажных испарений, рыбный душок ее дыхания. Но еще вдруг ощутил шершавый песок под мягким животом Нефы, биение двух ее сердец, одного в груди, другого возле хвоста, даже переполняющую ее в этот момент нежность. Пораженный, он примолк, и эти ощущения сразу же покинули его. Странно. Дал хотел отмахнуться от всего этого, как от чистой фантазии, проявившейся из-за его привязанности к ней. Он вырос рядом с Нефой, и с его юных лет они были неразлучными товарищами в этих водах. Вместе пережили немало бурь, и не только на морских просторах. На протяжении многих лет Дал уже не раз смутно ощущал нечто подобное, но никогда еще настолько сильно и четко. Причем такое бывало у него не только с Нефой. Абсолютно все обитающие в здешних водах Оркса слушали его так, как никого другого в приюте. Даже рифового фаррера, возглавлявшего все местные кланы. Дал гордился этим своим талантом. Его могли сколько угодно дразнить, порой даже грубо за его смешанную кровь, но никто не мог оспорить его умение обращаться с Оркса. И не только с этими огромными созданиями. Дал сглотнул, прогоняя эту мысль, но перед этим на миг мысленно перенесся в темные морские воды. В тот момент, когда Нефа тащила его вниз во время охоты, а его лодыжка запуталась в седельной петле. Стая кельтских акул нырнула за ними следом, а затем... «Нет!» — выдохнул он, даже не осознав, что произнес это слово вслух. Хена бросила сеть.
«Тогда тащи сам!»
— объявила она, неправильно поняв его неожиданную вспышку. Дал прочистил горло, отгоняя эти воспоминания. «Да, давай-ка я лучше сам понесу». Плюхая по воде, он подошел к Нефе сбоку и ослабил шейные ремни, чтобы снять у нее со спины маленькое кожаное седло. Перекинув его через плечо, похлопал Оркса по боку. Нефа повернула голову и пристально посмотрела на него, отрывисто выдохнув свое беспокойство струйками пара из ноздрей. Дал еще раз похлопал ее. «Все в порядке. А теперь возвращайся в деревню. Я встречу тебя в загоне. Наверное, у меня даже найдется еще парочка вкусных обелинов, которые не попадут на праздник». Нефа пристально посмотрела на него, молчаливо требуя от него обещания именно так и поступить. Затем с ворчанием оттолкнулась передними лапами-плавниками и скользнула на более глубокую воду. Вскинула голову, высоко воздев свой рог, и нырнула, исчезнув из виду. Дал побрел обратно к берегу. Подобрав сеть и гарпун, махнул его вильчатым концом вдоль берега. Путь предстоял неблизкий. Он выбрал это отдаленное место для охоты на абелинов из-за густых зарослей морской травы, а еще потому, что мало кто из рыбаков туда заглядывал. Отец ругал Даала за то, что он охотится в одиночку, но мало кто в деревне хотел присоединиться к нему. Чтобы хоть как-то успокоить отца, Даал взял с собой Хену. Вряд ли в случае чего ей удалось бы спасти его, но она могла, по крайней мере, указать остальным место, где он погиб. Напоследок, осмотревшись по сторонам, они вместе направились по пляжу к деревне. Примерно на полпути к дому, когда они миновали торчащую из песка большую каменную плиту с изображением карпа, балансирующего на свернутом хвосте, Даал уже еле переставлял ноги. Хена убежала вперед, гоняясь за крабами, которые поспешно удирали с их пути. Он попытался припомнить, когда у него самого было столько бесполезного энтузиазма. Даал уже окончательно выдохся. Не помогало и то, что каждый шаг в сторону дома все сильнее давил ему на плечи. Здесь, вдали от кривящихся губ и пренебрежительных замечаний, он чувствовал себя гораздо свободней. Никто не провожал его многозначительным взглядом и не тыкал в него пальцем. Кроме того, нынешний вечер был непростым. Деревня готовилась отмечать ночь Криснала, бога домашнего очага. Чествование его открывались грандиозным праздником танцев, на который со всех окрестных деревень съезжались молодые мужчины и женщины, чтобы подыскать себе пару. С уже остриженными волосами, свидетельствующими о его мужской зрелости, Даал впервые в жизни мог выставить на эти праздничные смотрины и себя, хотя не то чтобы он питал на это особо большие надежды. Пока юноша брел по песку, старый стыд опять обжег ему щеки. Полгода назад у него было единственное свидание с женщиной, на 2 года старше его, изрядно накачавшейся вином из соленых ягод. Они возились в темноте, больше она, чем он, на задворках какого-то рыбного склада. Даал едва знал, что делать. Он не мог даже дышать. Вся кровь отхлынула от головы, напрочь сковав его. Эта женщина раздела его, уложила на спину, чуть было не села на него верхом, но затем вдруг попятилась, тыча ему пальцем между ног. «Все эти волосы», — с отвращением произнесла она, — «как спутанные водоросли, я просто не могу». Подхватив свою сорочку, женщина убежала, оставив его униженным и еще больше стыдящимся своей наорской крови. Пару дней спустя Даал стал ловить на себе взгляды других молодых женщин, которые с хихиканьем перешептывались, прикрывая руками рты. Некоторые посматривали на него с жалостью, некоторые с таким же отвращением. Пока он едва волочил ноги, Хена продолжала свою самозабвенную погоню за крабами. К этому времени она уже почти исчезла в туманной дали. «Давай-ка помедленней!» — крикнул ей Даал. Несмотря на всю свою неохоту, он ускорил шаг и почти догнал сестру, когда от ледяного утеса, обрамляющего дальнюю сторону пляжа, эхом отразился сильный раскат грома. Опасаясь ледопада, постоянной опасности в этих краях, когда целые глыбы замерзшего утеса обрушивались на берег, Даал бросил свою сеть и еще сильнее затопал по песку. Пока он бежал, раскаты грома переросли в странный рев, напоминающий рев дракона из старых сказок. А через миг, подкрепляя это сравнение, клубы пара над головой окрасились вначале розовым, а затем огненно-красным. Даал бросился к Хене, которая остановилась, глядя в небо. Прямо у нее над головой, оседлав эти языки пламени, из тумана выпало что-то темное, похожее на большой рыбацкий челн, только вот прямо над ним, в путанице темных веревок, дрожал и метался огромный раздутый пузырь. Даал ускорил бег, зарываясь пальцами ног в песок. Добравшись до Хены, потрясенно застывший прямо на пути падающего с неба челна, он подхватил сестру на руки и нырнул в сторону, прокатившись вместе с ней по песку. Накатила волна жара, и странный челн сильно ударился в берег позади него. Напоследок, взревев, пламя кашлянуло и затихло. Даал встал и поспешно отступил подальше, затолкав сестру себе за спину, подхватил свой гарпун и нацелил его трезубец в сторону опасности. Свалившийся с неба челн с потрескиванием дымился на волнах у берега, наполовину зарывшись одним бортом в песок. Пузырь над ним пьяно покачивался. Затем часть кормы у него с грохотом откинулась, и из открывшегося проема, шатаясь, выбрались какие-то фигуры. Мужчины и женщины, все незнакомцы. Они вроде даже и не заметили брата с сестрой, застывших на берегу. Дал ахнул, когда вслед за ними появился какой-то огромный зверь, покрытый темным мехом со вздыбленной шерстью. Понюхал воздух, а потом, протолкавшись сквозь остальных, метнулся прямо к нему. Со стороны челна тут же строго рявкнул чей-то грубый голос, причем на языке из очень далекого прошлого. Зверь резко остановился, заскользив на задних лапах. Низко опустив башку и высоко задрав уши, зарычал, обнажая клыки. Дал по-прежнему нацеливал на него свой гарпун. К этой жуткой твари присоединилась маленькая фигурка, выступив вперед и положив руку ей на холку. Это была молодая женщина в какой-то странной одежде. Волосы ее тенистым водопадом спадали ей на плечи. Голубые глаза с серебряными крапинками так и сияли, глядя на Дала. Она что-то напевала себе под нос, обращаясь и к зверю, и к нему. И в этот момент Дал заметил исходящее от нее свечение, окутывающее ее золотистым коконом, а еще поймал себя на том, что и сам вибрирует горлом, инстинктивно пытаясь подстроиться к ней. «Никс!» — предостерегающе произнес высокий мужчина с мечом, выходя вперед. Женщина не обратила на него внимания. Ее глаза продолжали сиять, глядя на Даала. И точно так же, как и совсем недавно с Нефой, он ощутил гораздо больше, чем следовало бы. «Кем бы они ни были, они не причинят нам вреда». Даал чуть опустил гарпун и поднялся с корточек. Хена по-прежнему цеплялась ему за бедро.
«Кто это такие?»
— он покачал головой. Странная женщина внезапно вздрогнула, отступила назад и уставилась в густой туман, вытянув свою длинную шею. Облегченно рассмеялась, и румянец у нее на щеках запылал еще ярче.
«Башали!»
Дал всмотрелся в туман и заметил какую-то скользящую вниз тень, вначале расплывчатую, а затем более четкую, на глазах обретающую темные зазубренные крылья. Он ахнул. Такие крылья преследовали в ночных кошмарах всех обитателей приюта. Тварь устремилась к земле, показав себя во всей красе, обнажив свою истинную природу.
«Рашке!»
— испуганно выкрикнул Дал. Хена взвизгнула и упала обратно на песок.
«Нет, ты ее не получишь!»
Размахнувшись, Дал изо всех сил метнул гарпун, целясь в самое сердце демона.